Говорит Радио Свобода.
В Москве 10 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Израильский город Хайфа подвергся ракетному обстрелу группировкой «Хезболлах». В Нажа-Юртовском районе Чечни произошел бой. В Беларуси приговорен оппозиционный лидер. Джордж Буш озабочен ситуацией с демократией в России. Боевики группировки «Хезболлах» выпустили две ракеты по израильскому городу Хайфа, о пострадавших не сообщается. Ранее Израиль нанес удары по Ливану, где базируется «Хезболлах», в ответ на обстрелы израильской территории и похищение двух израильских солдат. Удары нанесены, в частности, по двум ливанским авиабазам и аэропорту Бейрута. По сообщению Израиля, взлетно-посадочные полосы атакованы после получения разведданных о намерении группировки переправить захваченных ей двух израильских солдат в Иран. Иранские власти отрицают это. Начальник израильского генштаба Дан Халут заявил, что по Ливану могут быть нанесены новые удары, если власти страны не обуздают «Хезболлах». Ранее член Кабинета министров Израиля Исаак Херцог заявил:
«Ливан ответственен за настоящий акт агрессии и войны против Израиля. Израиль не может сидеть сложа руки. Израиль ответит и примет все надлежащие меры, и ливанцы полностью осознают, что несут ответственность за поддержание спокойствия и мира на границе»,
сказал израильский министр. Ливанские власти призывают Израиль к перемирию. Лидеры многих стран мира и международных организаций осудили военную операцию Израиля в Ливане. Президент США Джордж Буш, однако, возложил основную ответственность за эскалацию напряженности на группировки «Хезболлах» и «Хамас». В то же время Буш призвал Израиль воздержаться от действий, которые могли бы дестабилизировать обстановку в Ливане. В Беларуси вынесен приговор лидеру социал-демократической партии Александру Козулину, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Минске Игорь Корней.
Бывшего кандидата в президенты Беларуси Александра Козулина суд Московского района Минска приговорил к 5,5 годам колонии общего режима. Приговор вынес судья Алексей Рыбаков. Само заседание началось с инцидента. Козулин отказался встать во время оглашения приговора, заявив, что не уважает этот суд, а приговор судья подписал не кому-нибудь, а себе. После этого экс-кандидат президенты обозвал судью палачом, и тот принял решение удалить обвиняемого из зала суда, а вместе с ним и всех присутствующих. По ходу слушаний суд не нашел смягчающих обстоятельств, и государственный обвинитель Сергей Бортник потребовал для обвиняемого 6 лет лишения свободы и удовлетворения исков сотрудников милиции на сумму 15 миллионов белорусских рублей, более 7 тысяч долларов. Обвинитель высказал уверенность, что исправление Козулина возможно только в случае изоляции такого политика от общества. Защита намерена пройти все национальные и международные правовые инстанции для обжалования или отмены приговора. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе в минувшее воскресенье. 8 из них находятся в тяжелом состоянии. Погибли 124 человека, опознанные тела 98 жертв катастрофы.
Радио «Свобода». Новости.
В Нажа-Юртовском районе Чечни на границе с Дагестаном в четверг утром в ходе спецоперации убиты 13 боевиков, двое задержаны. По информации корреспондента Радио «Свобода», в бою погибли 2 милиционера, 6 получили ранения. У маджахедов изъято большое количество оружия. Они входили в группировку влиятельного дагестанского боевика Хайрулы Ильмурзаева, сообщил вице-премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров.
Группа это непосредственно подчинение Хайрулла Ильмурзаева, который сейчас якобы намечается на место Басаева, тоже гражданин Дагестана, и подчинение у него только наемники арабы, турки,
сказал Рамзан Кадыров. В Казани в реанимацию помещен 19-летний солдат Радик Хабиров. Ранее он в состоянии комы при весе 28 килограммов был доставлен домой из воинской части, где проходил службу. По словам военных, Хабиров самовольно покинул часть и был найден только через месяц в состоянии сильнейшего истощения. Отец Хабирова считает, что его сына избивали и месяц держали без еды. Президент США Джордж Буш выразил озабоченность ситуацией с демократическими свободами в России. Выступая в Германии после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, Буш заявил, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным эту тему во время саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. В Самаре сотрудники ФСБ арестовали правозащитника, который должен был принять участие во Всероссийском социальном форуме в Петербурге. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Правозащитник Александр Лашманкин был задержан сотрудниками ФСБ прямо на остановке общественного транспорта. В это же время оперативная группа ФСБ провела обыск на квартире правозащитника, где находились его жена и ребенок. Лашманкин должен был выехать в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в работе социального форума. Правозащитнику, который до сих пор находится под арестом, предъявлено обвинение в проведении 23 февраля антипризывной акции, во время которой, как утверждают власти, оскорблению подверглись президент и министр обороны России. Правозащитница Людмила Кузьмина сообщила, что сейчас правозащитная ассоциация «Голос» готовит заявление в прокуратуру по факту незаконного задержания Александра Лашманкина. С 10 июля преследованию со стороны Федеральной службы безопасности подверглись 8 самарских правозащитников и гражданских активистов. Все они должны были принимать участие в работе форума «Другая Россия» в Москве и социального форума в Петербурге, но не смогли туда выехать, поскольку были задержаны. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В Ираке сегодня жертвами терактов стали по меньшей мере 11 человек. В Багдаде в результате взрыва бомбы, заложенной в мусоре, погибли 5 уборщиков улиц. В районе города Баакуба 3 человека были убиты взрывом бомбы. В Киркуке в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 3 полицейских. Международная федерация футбола начала дисциплинарное расследование поведения итальянского защитника Марко Матерацци в финальном матче чемпионата мира по футболу 9 июля. Во время встречи сборных Италии и Франции Матерацци вступил в конфликт с капитаном французов Зинедином Зиданом, который ударил итальянского футболиста головой в грудь. Позднее Зидан заявил, что Матерацци спровоцировал его, нанеся оскорбление ему и его близким. ФИФА вызвала обоих игроков на заседание своего дисциплинарного комитета, которое состоится 20 июля. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Конфликт между Израилем и Ливаном. Можно ли призвать к ответственности Хезболлах? Сенат США об антидемократических тенденциях в правлении Владимира Путина. Итоги форума «Другая Россия» в Москве. И «Двойные жизни. Дружба и соперничество великих писателей». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На юге и на севере Израиля в заложниках оказались израильские солдаты. И Хамас на юге, и Хезболлах на севере в Ливане требуют в обмен освободить их сторонников и активистов, находящихся в израильских тюрьмах. И в том, и в другом случае Израиль ответил на провокации этих организаций, которые многие в мире считают террористическими, военными операциями. Два конфликта развиваются настолько по одной схеме, что невольно напрашивается вопрос, насколько Хамас и Хезболлах координируют свои действия в отношении Израиля. Мы беседуем со специалистом по терроризму Магнусом Ранстропом.
Между Хамас и Хезболлах есть немало стратегического сотрудничества. Эти отношения начались в 1992 году, когда 415 активистов Хамас были изгнаны в Южный Ливан. Более того, Хамас на протяжении последних лет копировала тактику Хезболлах: нападение на израильских военных, взятие в заложники израильских солдат, требование обмена заложников на заключенных в израильских тюрьмах активистов и постоянное разжигание конфликта с Израилем. Две организации вдохновляют друг друга, а то, как тщательно Хамас подготовила и провела операцию похищения израильского солдата, заставляет думать, что здесь не обошлось без помощи извне. Более того, не надо забывать, что военное крыло Хамас находится в Сирии, но есть также и представители организации в южных окраинах Бейрута, столицы Ливана. Так что в этом смысле взятие в заложники двух израильских солдат, которые провела Хезболлах, это продолжение стратегии сотрудничества двух организаций. Но это также и открытие второго фронта для Израиля, и Хезболлах это нужно было не только для того, чтобы повлиять на ситуацию в секторе Газа на палестинских территориях. Дело в том, что сама Хезболлах находится сейчас под давлением. Во-первых, в соответствии с резолюцией ООН 1559 Хезболлах должна разоружиться, а во-вторых, сейчас в самом Ливане идет дискуссия о том, каков же должен быть статус этой организации.
Резолюция Совета Безопасности ООН за номером 1559 была принята в сентябре 2004 года. Она требовала вывода сирийских войск с ливанской территории, восстановления контроля ливанского правительства над всей территорией страны и разоружения всех полувоенных формирований. За принятие этой резолюции активно выступал премьер-министр Ливана Рафик Харири. Полагают, что в основном из-за этого его и убили 14 февраля 2005 года в Бейруте. Тень ответственности пала на Сирию. Сирийская оккупация части Ливана продолжалась с 1975 по 2005 годы, и добровольно Дамаск уходить не хотел. Вернусь к разговору с Магнусом Ранстерпом. Насколько сильна на сегодняшний день Хезболлах, чтобы заставить Ливан пойти на какой-то серьезный ответ Израилю? И насколько способна сама Хезболлах на такой ответ?
Конечно, они наращивали военные возможности с того самого момента, когда Израиль вывел войска из Южного Ливана в мае 2000 года. Они также пытались, создавая различные союзы с политическими группами Ливана, придать своим вооруженным отрядам статус легальной резервной силы сопротивления за спиной вооруженных сил Ливана. Они всячески пытались сохранить сирийское присутствие в Ливане, но попали под серьезную критику после убийства премьер-министра Рафика Харири и вывода сирийских войск с ливанской территории. Так что на самом деле сейчас все зависит от Израиля. Чем жестче будет ответ Израиля, тем легче будет Хезболлах убеждать ливанское общество, что ее позиция как резервной силы защиты Ливана необходима. И, конечно, Хезболлах брала это в расчет, иначе бы она не спровоцировала этот кризис, не породила его. И чем глубже будет кризис, тем легче будет Хезболлах и повысить свой статус, и удержать свое оружие.
Магнус Ранструп, специалист по терроризму в Национальном оборонном колледже Швеции. Арабский публицист, политический редактор газеты «Аль-Хаят» Хазем Саге также считает, что у Хезболлах была масса причин вклиниться в конфликт и породить второй фронт для Израиля.
Одной из причин связана с самим Ливаном. Хезболлах хочет доказать, что может поставить все остальные политические силы в сложную ситуацию и предоставить им абсолютно ложный выбор – либо вы с нами, либо вы с Израилем. А это очень сложный вопрос для любого ливанца. Вторая причина кроется в самих отношениях в регионе. Похоже, что в регионе создается своего рода радикально-фундаменталистский интернационал, который состоит из Ирана, Хамас, Хизбаллах и Сирии. И они хотят доказать, что могут поддерживать палестинскую проблему в том виде, в каком она всегда существовала, и бороться за нее так же, как боролись раньше, до израильско-египетского Кэмп Дэвида и до израильско-иорданского договора о мире. Они сейчас взяли на себя ту роль, которую раньше играли Египет и Иордания. Но в самой структуре этого союза заложена слабость, особенно сейчас, когда Иран зажат в угол. Так что я предчувствую, что ситуация будет лишь ухудшаться.
Поясню, что союз оформлен официально. В середине июня Сирия и Иран подписали соглашение о военном сотрудничестве. Сирийский министр обороны по этому поводу сказал, что две страны, цитирую, «открывают общий фронт против Израиля, поскольку Иран рассматривает безопасность Сирии как свою собственную». Конец цитаты. А после встреч в Брюсселе с Хавьером Саланой, секретарь Национального совета безопасности Ирана Али Лариджани, который ведает иранским ядерным досье, совершил неожиданный визит в Дамаск. Это дало основание предполагать, что акция «Хезболлах» — попытка снять давление с Ирана за его ядерную программу. Хазем Саге, Израиль возлагает вину и ответственность за происшедшее на ливанское правительство. Поскольку Хезболлах представлена в парламенте страны, то формально с этими обвинениями не поспоришь. Более того, Хезболлах – шиитская организация шиитов в Ливане большинство. Так насколько сильно ливанское правительство, чтобы попытаться повлиять на Хезболлах?
Правительство очень слабо, и подтверждением тому как раз и является тот факт, что правительство фактически представляет Хезболлах. Понимаете, в этой стране вопрос о меньшинстве или большинстве ставится не так, как в западных демократических обществах. Если шииты полагают, что правительство не отражает интересы шиитского большинства, если они считают, что единственный их представитель во власти – это Хезболлах, то вот это само по себе и порождает проблему. В тот момент, когда Хезболлах ослабнет, Возможно, возникнут какие-то другие голоса в шиитском сообществе. Какие-то другие люди могут выйти на поверхность и сказать: «Мы хотели бы выражать интересы шиитского населения Ливана на платформе, отличной от платформы Хезболлах». Но пока таких людей нет. И если правительство попытается исключить Хезболлах, то оно тем самым исключит из ветвей власти определенную группу населения. А если пытаться просто сдерживать Хезболлах, как правительство делает сейчас, то тогда Ливан не развивается. Это и есть драма.
Но разве есть в Ливане сейчас другие голоса, которые могли бы представлять интересы шиитского большинства страны?
До тех пор, пока Хезболлах не будет ослаблена, эти голоса не появятся. Шиитское население запугано, то есть кому-то угрожают, а кого-то подкупают деньгами, которые Хезболлах в избытке получает от Ирана. По некоторым подсчетам, это около 100 миллионов долларов в год. Это делает организацию фактическим правителем в Ливане. Она открывает больницы, школы, социальные проекты, и сейчас никто не может с ней даже сравниться. Но если Хезболлах будет ослаблена в результате нынешних столкновений или нынешней ситуации, называйте как хотите, то тогда все может измениться.
Хазем Саги, политический редактор арабской газеты «Аль-Хаят». Как разрешить нынешний кризис? Поскольку решать предстоит политикам, им и слово. Многие просто призвали Израиль остановиться, прекратить военные операции и сесть за стол переговоров. Другой план действий предложил президент США Джордж Буш.
Сирию нужно призвать к ответственности. Сирия дает приют военному крылу Хамас. Активно присутствует в Сирии и Хезболлах. И по правде говоря, если мы на самом деле хотим, чтобы конфликт успокоился, израильских солдат надо вернуть, а президент Асад должен показать свое стремление к миру.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. По мере приближения саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге дискуссия о России приобретает в США все более острый характер. На днях слушание по российскому вопросу провел Сенатский комитет по международным делам. Тема была сформулирована фразой «назад в будущее» с вопросительным знаком на конце. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
В 1989 году президент-реформатор Михаил Горбачев предложил лидерам «семерки» провести встречу в формате 7 плюс СССР. То был период бурной дипломатической весны в отношениях Москвы с Западом. Однако к идее приглашения советского президента на «семерку» ее члены отнеслись скептически. Им было неясно, как далеко по пути демократизации готов пойти Горбачев и не потерпит ли он поражение в битве с консервативным крылом КПСС. Советский лидер получил приглашение спустя 2 года. Он прибыл на саммит «семерки» в Лондоне в статусе гостя. С ним встречались сверх повестки дня. Никакого участия в работе над итоговыми документами советская делегация не принимала. Спустя месяц после Лондона случился путч в Москве, и Советского Союза не стало. Борис Ельцин получил приглашение на саммит 92 года в Мюнхене в том же качестве, что и Горбачев, но решил по своему обыкновению действовать явочным порядком. Он прилетел в Мюнхен на день раньше согласованного срока. Хозяевам пришлось накрыть на рабочем обеде 8-й куверт. После этого журналисты стали называть клуб мировых лидеров «семеркой с половиной». Затем возникла формула 7 плюс 1, а официально «семерка» превратилась в «восьмерку» лишь в этом тысячелетии. И вот теперь подошла очередь председательства России. То, что когда-то было формой поощрения российских реформ, теперь вдруг материализовалось в неформальное, но реальное лидерство. Произошло это ровно в тот самый момент, когда для всех очевидны сворачивание демократических реформ в России и ее агрессивный курс в отношениях с соседями. Американо-российские отношения необходимо переосмыслить. С этим согласны все участники дискуссии. Но если одни предлагают свести эти отношения к минимальной повестке дня, то другие считают изоляцию России опасной и видят выход, наоборот, в максимальном вовлечении России в западные институты. Председатель Сенатского комитета по международным делам Ричард Лугар относит себя к центристам.
Членство России в «Большой восьмерке» было когда-то обнадеживающим знаком ее эволюции в направлении более открытого общества и экономики. Сегодня, когда Россия готовится к приему саммита «восьмерки» в Санкт-Петербурге, 7 других членов сталкиваются с поведением, несовместимым с членством в группе восьми. Кое-кто призывает Соединенные Штаты бойкотировать саммит. А я поддерживаю решение администрации участвовать в нем. Вместо бойкота мы должны наладить сотрудничество с нашими союзниками, с тем, чтобы ответить на негативные тенденции, исходящие из Москвы. Соединенные Штаты, Европа и Япония должны продемонстрировать свою твердую поддержку российскому гражданскому обществу, свободной и независимой прессе, верховенству закона и урегулированию конфликтов в регионе, а также внимательно изучить последствия нового российского закона о неправительственных организациях. Россия – важная страна, с которой Соединенные Штаты обязаны поддерживать эффективные отношения. Пытаться изолировать Россию – это все равно, что нанести поражение самим себе и причинить ущерб американским интересам. Дилемма, стоящая перед американскими политиками, состоит в следующем. Как побудить Россию уважать демократию и в то же время развивать взаимодействие с Россией по вопросам, жизненно важным для безопасности и процветания Америки?
Сенатор Лугар отметил, что амбиции России основаны главным образом на ее положении крупнейшего экспортера энергоносителей.
Конфронтационная внешняя политика и внутриполитическая стратегия в огромной степени зависят от доходов энергетического сектора. Согласно данным Агентства энергетической информации, в 2006 году Россия получит от нефтяного экспорта 172 миллиарда долларов. Повышение цены на нефть на 1 доллар для России означает дополнительные 1 миллиард 400 миллионов долларов в год. В краткосрочной перспективе этот приток твердой валюты смягчает многие структурные проблемы российской экономики, дает возможность правительству Путина вознаграждать своих сторонников. Он также позволяет России усиливать свое влияние на государства Европы и других регионов, которые зависят от поставок российских нефти и газа. Это ясно проявилось в январе, когда Россия прекратила снабжение Украины природным газом после того, как стороны не смогли прийти к соглашению на основе российского предложения. Российская сторона считала, что цена на газ должна была быть увеличена вчетверо. Соглашение, разрешившее этот кризис, вскоре истекает, и президент Путин снова будет решать, увидит ли мир в его лице надежного партнера в сфере энергетической безопасности. Но даже не принимая во внимание украинскую ситуацию, угрозы развернуть поставки энергоносителей на восток и вмешаться в развитие энергетики Центральной Азии, эти угрозы неприемлемы.
Одним из экспертов, выступивших на слушании, был бывший посол по делам новых независимых государств, ныне ведущий сотрудник Совета по международным отношениям Стивен Состанович.
Прошло уже почти 15 лет после краха советского коммунизма. В течение этого периода американская политика старалась расширить присутствие России в многонациональных структурах, группе восьми, в Тихоокеанском экономическом сотрудничестве, во Всемирной торговой организации, в Совете Европы, даже в НАТО. Список можно расширить. Это и АСЕАН, и контактная группа по Боснии, и Ближневосточный квартет. В этих усилиях сомнения в том, разделяет ли Россия цели и дух этих организаций, обычно уступали место желанию поставить Москву под общий зонтик. Нынешние споры относительно членства президента Путина в «восьмерке» — лишь новейший отголосок этих дискуссий. Если мы подошли к тому моменту, когда нежелание России следовать общим принципам превращается в серьезную проблему, должны ли мы продолжать вовлекать ее еще более усердно, или нам пора защищать эффективность и достоинство наших институтов?
Поддержка гражданского общества в России тоже, по мнению Стива Состановича, палка о двух концах.
15 лет американские политики стараются видеть в происходящем в России светлые стороны, не навредить демократическим лидерам, которые, как мы полагали, делают в сложных обстоятельствах все, что в их силах. Мы боялись критиковать их, мы считали, что критика ослабит их и подорвет нашу возможность влиять на события. Сегодня проблема вырисовывается несколько в ином свете. В лидерах России теперь сложно видеть исполненных лучших побуждений демократов, которые стараются изо всех сил. В тот момент, когда антиамериканские настроения в России находятся, как представляется, на подъеме, вопрос о реальном влиянии стоит острее, чем когда-либо прежде. Выбор, стоящий перед нами, выглядит следующим образом. Если мы будем более настойчиво говорить о демократии, увидят ли в этом лишь орудие, с помощью которого Запад стремится ослабить Россию? Не ослабим ли мы тем самым веру в демократию даже среди тех, кто должен быть ее естественным сторонником? сторонником. С другой стороны, если мы ограничим американо-российское взаимодействие узким кругом практических вопросов, тех, что мы обычно относим к области наших национальных интересов, не подтвердим ли мы раз и навсегда скептически настроенным гражданам России, что Соединенные Штаты, как сказал мне недавно один мой русский друг, не отличают зло от добра?
Заместитель председателя комитета сенатор Джо Байден считает, что события в России принимают тревожный характер.
Последние 20 лет Россия медленно сближается с Европой, Соединенными Штатами, демократией и правами человека. Разумеется, путь этот извилистый, но общее направление, на мой взгляд, верное. После того, как к власти пришел президент Путин, Россия переживает, по-моему, самый значительный откат от демократии. Откат, какого в мире не случалось уже в течение десятилетий. Администрация Путина привела к повиновению прессу, надела намордник на политических оппонентов, кастрировала Думу и губернаторов, подавила гражданское общество. Я считаю, пыталась подорвать демократические процессы в соседних странах. Центральный фактор этого тревожного развития событий, как вы, господин председатель, не раз отмечали, нефтяные ресурсы, которыми владеет Россия. Поддерживаемые на плаву высокими ценами на нефть, даже российский коррумпированный и испытывающий нехватку капитальных вложений энергетический сектор остается высокодоходным. Эта доходность маскирует искривления, характерные для энергетики, все в большей степени контролируемой государством, и обеспечивает, а точнее покупает поддержку, которую оказывает Путину и его администрации населения. Эти доходы превратились в орудие угроз как соседям России, так и потребителям энергоносителей. Я считаю, что Соединенные Штаты последние 6 лет вели ошибочную политику в отношении России. Многие, включая меня, уже давно говорят об авторитарных замашках Кремля. К сожалению, до недавних пор администрация не проявляла особого интереса к этим предупреждениям. Я уверен, что администрация Путина испытывает два взаимоисключающих желания. С одной стороны, она стремится добиться признания и уважения России в качестве великой державы. С другой, она хочет по-прежнему запугивать своих соседей, подавлять политическое инакомыслие и использовать энергоносители как оружие массовой дезинтеграции. Я надеюсь, что президент Буш и другие лидеры «семерки» воспользуются саммитом в Санкт-Петербурге для того, чтобы донести простую мысль. Нельзя получить и то, и другое одновременно. Нельзя быть внушающей уважение великой державы и в то же время коррумпированным авторитарным нефтедобывающим государством. Одно исключает другое.
Джо Байден сформулировал план действий из трех пунктов.
Во-первых, президент должен сегодня же снять телефонную трубку и начать координацию лидеров 7 демократических стран. Кремль весьма успешно раскалывал демократические страны, многие из них несут ответственность за наведение глянца на негативные явления в России. Группа 7 должна выступить в Петербурге с жестким консолидированным заявлением, в котором будет ясно сказано, что недавние действия России неприемлемы. Во-вторых, Соединенные Штаты должны добиться от НАТО, чтобы Украина и Грузия уже к концу этого года получили план вступления. Если эти две страны начнут процедуру вступления в НАТО, это поможет закрепить реформы, проведенные после Оранжевой революции и революции роз. Я считаю, что это также удержит Россию от вмешательства в дела других соседних стран. Если Грузия и Украина не получат план действий по вступлению в НАТО, боюсь, Россия воспримет это как зеленый свет и продолжит чинить препятствия демократическим правительствам других стран. Пришло время предоставить этим странам гарантии безопасности, которые им необходимы, чтобы двигаться вперед по тернистой дороге строительства демократии. И, наконец, я считаю, что Соединенные Штаты и другие демократические страны должны существенно увеличить поддержку неправительственных организаций и гражданского общества в России. Невзирая на новый закон, направленный на ликвидацию неправительственных организаций, они по-прежнему остаются главным проводником идей свободы, открытости и власти закона. Если Запад хочет, чтобы демократия была вопросом президентских выборов в России 2008 года, мы должны делать больше для строительства инфраструктуры демократии уже сейчас.
Как заявил советник президента Буша по национальной безопасности Стивен Хедли, президент США намерен обсудить с Владимиром Путиным вопрос о судьбах демократии в России откровенно, но в конфиденциальном порядке.
За слушаниями в Сенате США следил наш корреспондент Владимир Абарин. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лабунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Интересная мысль Аверинцева о том, что смех замешан на крови и коренится в смерти, убийстве.
Смех и смерть. Тема разговора психологов и фольклористов в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Древнеславянская тризна – это во многом праздник, веселый пир в честь умершего.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Боевики группировки «Хезболлах» выпустили две ракеты по израильскому городу Хайфа. О пострадавших не сообщается. Ранее Израиль нанес удары по Ливану, где базируется группировка «Хезболлах». Лидеры многих стран мира и международных организаций осудили военную операцию Израиля в Ливане. В Нажа-Юртовском районе Чечни в четверг в ходе спецоперации убито, по уточненным данным, 13 боевиков, двое задержаны. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в бою погибли два милиционера, 6 получили ранения. В больницах Иркутска остается свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе, произошедшей в воскресенье. Правительство России приняло решение выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим. В Казани в реанимацию помещен 19-летний солдат Радик Хабиров. Ранее его в состоянии комы при весе 28 килограммов доставили домой из воинской части, где он проходил службу. По словам военных, Хабиров самовольно покинул часть и был найден только через месяц в состоянии сильнейшего истощения. Президент США Джордж Буш выразил озабоченность ситуацией с демократическими свободами в России. Выступая в Германии после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, Буш заявил, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным эту тему во время саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Более 100 депутатов Европейского парламента призвали провести новый справедливый суд над Михаилом Ходорковским. В открытом письме Владимиру Путину европейские политики возлагают на него ответственность за судьбу Ходорковского, названного политическим заключенным. В Ираке сегодня жертвами терактов стали по меньшей мере 11 человек. Международная федерация футбола начала дисциплинарное расследование поведения итальянского защитника Марко Матерацци в финальном матче чемпионата мира по футболу 9 июля.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. «Другая Россия». Итоги первого раунда. И «Двойные жизни. Дружбы и соперничества великих писателей». Одиннадцатого и 12 июля Всероссийский гражданский конгресс, сопредседателями которого являются Людмила Алексеева, Гарри Каспаров и Георгий Сатаров, провел в Москве конференцию «Другая Россия», собравшую в одном зале видных представителей части российской политической оппозиции и правозащитников. Соединение их в совместной дискуссии о положении в стране и перспективах России без Путина еще недавно многим трудно было представить, а значение этого состоявшегося форума еще предстоит оценить. Но уже сегодня мой коллега Владимир Тольц попытался в беседе с одним из устроителей конференции, Георгием Сатаровым, выяснить его оценку произошедшего.
Для начала короткая цитата. «Конференция «Другая Россия», как надеялись ее организаторы, станет дискуссионной площадкой самых разных политических сил страны, осознающих, что нынешняя политика Кремля неминуемо приведет к национальной катастрофе». Могу свидетельствовать, критика различных аспектов современной российской действительности, прозвучавшая в рамках конференции из уст весьма компетентных специалистов различных политических взглядов и позиций, прозвучала весьма впечатляюще и убедительно. Другое дело, насколько она в условиях нынешнего контроля над СМИ могла быть услышана обществом. Ведь даже российский президент Владимир Путин признался представителю канадского телеканала CTV, надеюсь, он лукавил, что не очень знает, что это за альтернативный саммит. Имеется в виду, что другая Россия – это альтернатива Большой Восьмерки в Питере. И если уж о подготовке и ходе конференции было написано и сказано немало неадекватного, это при том, что большинство российских медиа другую Россию попросту замалчивало, то сейчас особенно важно донести до интересующейся публики результаты двухдневной московской дискуссии оппозиции. Именно об этом я сказал президенту фонда «Индем», одному из устроителей конференции «Другая Россия» Георгию Сатарову.
О чем договорились люди? О чем начали договариваться? Я тогда буду плясать от одного эпизода, которому примерно года два. Это было в эфире ТВ-2 в Томске. Лидер местных коммунистов меня спросил: Георгий Александрович, что такое демократия с вашей точки зрения? Я сказал: это машинка, которая, когда людям нужно, едет направо, когда нужно, едет налево, и при этом она никого не давит, не выбрасывает седоков и не ломается. Он говорит: о, если это так, давайте вместе делать эту машинку. Это было 2 года назад.
Давайте сейчас посмотрим, куда вы уехали на этой машинке за 2 года. Вот давайте. Да. Что, по-вашему, вообще означала эта конференция? Какие цели вы ставили? Чего вы добились? Что получилось в результате?
Мы формулировали это перед конференцией. И формулировали это несколько иначе, чем я сейчас говорил. А именно, в начале перестройки, в эпоху революции 91-93 года и даже дальше термин «демократия», а соответственно и демократические ценности, демократические принципы и так далее, была линией разделения. По одну сторону одни, по другую сторону другие. Это путь тупиковый. А задача стояла в том, чтобы вот эти базовые ценности, базовые принципы стали не разделяющими, а объединяющими. Но это, между прочим, ровно ценности машинки, а не то, куда на ней ехать. Вот что такое базовые принципы и ценности демократии. Поскольку на самом деле сама политическая ситуация в России способствовала для многих пониманию этого обстоятельства, и вот эпизод этот томский я привел, то мы подумали, что надо начинать это делать. Это, если угодно, такая стратегическая задача. Но есть и задачи для меня, например, тактические, ровно то, что я писал в конце 2004 года, о том, что оппозиция должна осознать наличие общих проблем, наличие общих задач, и на базе вот этого понимания выдвигать единого кандидата на президентских выборах.
Вы все время цитируете себя за несколько лет до этого. Вот я более близкий такой вопрос. Насколько создание этой конференции «Другая Россия» было продиктовано текущим политическим моментом? То есть предстоящими президентскими выборами, встречи Большой Восьмерки в Петербурге и так далее.
Что касается Большой Восьмерки, тут все очевидно. Естественно, это удобный момент для того, чтобы привлечь больше внимания. Ну, и это удалось. Ну, и тут и власть немножко помогла своим нелепым антипиаром, помогла нам раскрутиться. Это что касается Большой Восьмерки. При этом у нас каких-то специальных задач апеллирования к Восьмерке не было в принципе. И если бы не сволочные действия власти по захвату людей, да, по арестам, по провокациям и так далее, то мы бы вообще ни звук не проронили по отношению к ним. Они нам нужны были просто как, ну, вот они создали некую гравитационную массу информационную. Вот мы в это поле вошли, да, как ракета, да, там сверкнули и полетели дальше по своему пути. У них свои игры, у нас свои.
Короткое пояснение того, что упоминает Георгий Сатаров. Действия властей и нелепый, как он выражается, пиар. О действиях организаторы и участники конференции уже делали протестующие заявления. Это серия задержаний, арестов и избиений представителей оппозиционных организаций, собиравшихся приехать на конференцию «Другая Россия» и на российский социальный форум в Петербург. В частности, в Калининграде был избит депутат Калининградской областной думы Витаутас Лопата. В Томске руководитель регионального отделения Объединенного гражданского фронта Иван Тюрин. А под Москвой депутат Госдумы, лидер движения «За достойную жизнь» Сергей Глазьев. Ну а пиар, устроенный властью, был весьма разнообразен. От тройного кольца ОМОНа вокруг гостиницы, где проходила конференция. Операция называлась «Заслон-2». До заявления председателя Думского комитета по международным делам Константина Косачева, что участие в заседаниях так называемой конференции «Другая Россия», почему так называемой, представителей государств-членов «Большой Восьмерки» весьма неуклюжий политический жест. Это цитата. Дальнейшее «почему» ставить бессмысленно. Вернемся, однако, к политической привязке созыва конференции. Говоря об этом, президент Российской Федерации Владимир Путин высказал предположение, цитирую, что делается это, конечно же, в преддверии выборов в Госдуму в конце 2007 года. А вот что говорит мне президент НДЭМа Георгий Сатаров.
По политической ситуации. Конечно же, Россия находится, и об этом все говорили на конференции, в состоянии критическом, в состоянии неустойчивом. Если эта траектория нынешняя будет продолжаться, то это путь к колоссальному кризису, чреватому в том числе и распадом страны, потому что воспроизводится сценарий распада Советского Союза сейчас, почти один в один. И об этом уже давно пишут, это уже многие понимают. Это одно соображение. Второе, да, действительно приближается такая рубежная точка, как выборы 2007-2008 года. Понятно, что наших сил не хватит на решение двух задач. И поэтому не случайно говорили, что ключевая задача — это выборы 2008 года. Это связано еще с тем, что и граждане на самом деле в стране относятся к парламентским выборам как к шоу, а к президентским выборам относятся серьезно и концентрируются и думают лучше во время президентских выборов. Поэтому это не случайная ориентация. Да, конечно, сейчас власть контролирует все информационное пространство и так далее, и так далее. Это не значит, что ситуация без надежно. Значит, надо туда как-то встревать. Это сделать можно только коллективно. Значит, есть задача, что делать, и вторая задача, а для чего мы это будем делать? А что должен делать тот человек, вокруг которого может объединиться вот эта разношерстная оппозиция? И здесь тоже на конференции прозвучало, в общем, достаточно четко. Есть аварийная программа восстановления права и демократии в России. Вот мы вместе это сделаем, а дальше машинка поедет туда, куда нужно избирателям.
Я внимательно слушал доклад Ирины Хакамады. Она описала необходимость создание заранее альтернативной программы действий на случай, если власть вдруг падет в руки оппозиции. А вы привязываете все к 2008 году, к президентским выборам. Что можно сделать к этому моменту? И как она вообще падет? Мне не ясно.
Нет, никто не говорил, что она пойдет нам в руки. Как раз об этом не было речи. О том, что она может рухнуть в любой момент непредсказуемо. Об этом шла речь. Ну, я напомню, что Ирих Хакамаде мотивированно возражал Володя Рыжков, который говорил, что на самом деле у нас наработано огромное количество вещей. Эта ситуация несопоставима с 91-м годом. Абсолютно. Он полностью прав. Наш совокупный интеллектуальный потенциал и наши наработки гигантские. Другое дело, что их нужно объединить и систематизировать, и мы будем это делать. Я думаю, что мы к концу года выкатим такую программу, независимо от того, падет, не падет и так далее. На самом деле, если власть падет там, до или независимо от выборов, там будет дело не в программе, конечно же. А там как раз дело будет в наличии альтернативы, куда смогут повернуть голову граждане. Вот это гораздо важнее, потому что что такое падение власти, вот этой нынешней? Это полное крушение надежд и ориентиров для людей. Это критическая ситуация. Вот к этому нужно быть готовы, и тут дело уже не просто в программе.
Так считает один из сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса, устроитель конференции «Другая Россия» Георгий Сатаров. Значение этого форума будет в конечном итоге зависеть от того, насколько этот внутриоппозиционный диалог будет продолжен. Услышит ли его общество, да и власть тоже. И, может быть, главное, насколько эти слова смогут реализоваться в консолидированной практической активности оппозиции.
Это был мой коллега Владимир Тольц. Подробнее о «Другой России» как традиционном проекте коллективного национального сознания можно услышать в его программе «Разница во времени» в субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Писатели знают, что дружба с другими писателями таит в себе нешуточный риск. Независимо от того, как глубоко их взаимное восхищение друг другом, соперничество неизбежно, а также риск, что секреты и потаенные чувства, которыми они делились друг с другом, попадут в печать. Тем не менее, людей литературной профессии всегда неудержимо тянуло друг к другу. Я передаю микрофон моей коллеге в Нью-Йорке Марине Ефимовой.
Рассуждения о природе дружбы так стары, что в их изложении все философы цитируют друг друга. Даже Цицерон в своей классической речи о дружбе и тот цитировал, правда, своего друга Сципиона.
Многие обстоятельства могут разрушить дружбу, даже старую дружбу. Столкновение интересов, категорическое несходство политических пристрастий, зависть, но главное – изменение характеров, иногда объяснимое жизненными горестями, а чаще – неумолимым ходом времени.
В книге «Фицджеральд и Хемингуэй. Опасная дружба» историк литературы Мэтью Брукколи добавляет к этим древним истинам писательскую специфику.
Продолжительность жизни литературных дружб самая низкая, возможно, по той причине, что и продолжительность жизни литературных любовей от того, что лучшую часть себя писатели тратят на свое творчество. Кроме того, литературные амбиции легко переходят в соперничество. Зависть и гордыня идут по пятам за славой.
1872 год. Письмо Марка Твена редактору бостонского журнала «Атлантик» Уильяму Хауэлсу.
Дорогой сэр, ваш лестный отзыв о моих записках и их публикация в журнале «Атлантик», этом прибежище высокого литературного вкуса, возродили меня к новой жизни. Я чувствую себя как мать, которая родила белого бэби, хотя в ужасе ждала, что бэби окажется черным.
Уильям Хауэлс, драматург, самый уважаемый редактор самого уважаемого литературного журнала, бостонский брамин, как называли тогдашних интеллектуалов, убедительно и красочно объявил на всю Америку, что Марк Твен – замечательный писатель, а не просто газетный юморист, чье творчество приравнивалось, по выражению самого Марка Твена, к выступлениям цирковых тюленей. И между двумя писателями завязалась дружба, о которой историк литературы Ричард Лингеман, автор книги «Двойные жизни» и участник нашей передачи.
Хауэлс не только открыл Твену двери в высокую литературу, но и дал ему смелость повернуть свое творчество. От юмористических рассказов к большим книгам, к повестям и романам. Но для Твена и Хауэлса их отношения значили гораздо больше, чем полезная связь влиятельного редактора с талантливым автором. Они любили друг друга, хотя были самой экстравагантной, чтобы не сказать несуразной, парой. Хауэлс – лысеющий, 160 сантиметров роста, толще с каждым годом и всегда в строгих темных костюмах. И Марк Твен – выше 180 сантиметров, с копной рыжих волос, худой, подвижный, и вечно одетый во что-нибудь несусветное, вроде кожаных плащей или белых костюмов. Я думаю, многое объясняется тем, что у них было близкое чувство юмора.
После визита в его дом семьи Твенов с четырьмя детьми, при том, что у Хауэлсов было трое своих, Хауэлс писал Твену.
Хотя дым от ваших сигар и ночные разговоры почти убили нас, после вашего отъезда мы с женой посмотрели друг на друга и сказали, какое дивное время мы провели вместе. Мы проветрили библиотеку, начали нормально спать, регулярно питаться и мечтать о том времени, когда вы все снова к нам приедете.
Пьесы Хауэлса были очень популярны, но сам он всегда понимал несоизмеримость своего таланта с твеновским и смиренно принимал эту разницу, оставаясь, между тем, гораздо более влиятельной фигурой в литературном мире. Иногда тексты Твена с избытком нецензурных выражений или неприличных намеков явно не подходили под стандарт Хауэлса, который считал, что американская литература должна годиться для глаз невинных девушек. Но он никогда не подправлял Твена сам. Он дипломатически натравливал на него обеих жен. И Твен писал ему.
«После вашего письма к Ливи она вошла в мой кабинет, и в ее глазах светилась опасность. Я сдаюсь, хотя должен заметить, что деликатность и ложная скромность – грабят литературу. Они лишают ее двух лучших источников – семейных преданий и неприличных анекдотов».
И Хауэлс покорно сглатывал обвинения. После смерти дочери Твена Хауэлс писал ему: «Я хотел бы быть сейчас в Вене, рядом с вами. Я бы обнял вас за плечи, и мы бы плакали вместе, как старые дети». А Твен писал Хауэлсу после смерти жены: «Мы с вами два дрейфующих корабля. Одни наши пассажиры погибли, другие живут, как при солнечном затмении. Но они сами были оба неисправимыми жизнелюбами». Незадолго до смерти Хауэлс писал Твену: «Я все еще не чувствую себя старым». И Твен ответил очаровательным мо: «Old age is about mind and matter. If you don't mind, «it doesn't matter», что можно очень неуклюже перевести так: «Тут все дело во внимании и в значении. Если вы не обращаете на старость внимания, она не имеет значения».
Марка Твена и Уильяма Хауэлса соединяла пожизненная дружба, которая абсолютно противоречила всем рассуждениям о хрупкости литературных дружб. Объяснение такой верности кроется, очевидно, в загадках их личностей и характеров. Но еще более загадочна такая же верная дружба двух писателей следующего поколения – Генри Джеймса и Эдит Уортон. Когда они познакомились, ему было 60 лет, ей 40. Любовных отношений между ними не было. Но главное, Эдит Уортон абсолютно не ценила произведений Джеймса, за исключением ранних вещей. Считала их слишком интеллектуальными и безжизненными.
Ее первый серьезный роман «Дом Миртов» написан в демонстративно-антиджеймсовском стиле. Тем не менее, в 1903 году в Лондоне она его посетила.
Джеймс – невероятная помесь французского актера с английским дипломатом. Театральные манеры при властной внешности. Лыс и выбрит. Лицо – маска римского патриция. Голос органного тембра. Говорит намного ярче и яснее, чем пишет.
Он о ней писал другу: «Чуть суховато, чуть твердовато, чуть слишком богато, но интересно». Эдит приезжала за ним в автомобиле с шофером, что казалось невероятной роскошью литератору со скромным доходом. И они устраивали недельные путешествия, проходившие в непрерывных беседах о литературе. Джеймс восхищался Эдит, называл ее «ангел с мотором». И от ее богатства и уверенности иногда терял при ней собственную уверенность в себе. Уортон вспоминала в книге «Взгляд в прошлое».
«Потеряли дорогу». Джеймс остановил деревенского старца и обратился к нему. «Друг мой, это леди и я, мы приехали сюда из Слоуджа, куда, в свою очередь, приехали из Виндзора, куда попали из Рея, откуда и начали свое путешествие. На этом месте я его оборвала. Ради всего святого, Генри, спросите просто, как попасть на шоссе Кингс-Роуд». «Да-да, мой друг», — заторопился Джеймс, — «скажите нам, где по отношению к нашей нынешней позиции находится Кингс-Роуд?» И старец сказал: «Вы на ней стоите».
На самом деле Джеймс не был так безобиден. В одном из рассказов он описал их путешествие, изящно легнув последний роман Уортон. Но Эдит, прочтя рассказ, написала ему: «Какая прелестная история с мотором». Он был единственным человеком, кому она могла поведать все. Даже об измене мужу, что было немыслимо в строгом обществе нью-йоркской пуританской элиты начала века. Даже о своем сексуальном пробуждении в 45 лет. Джеймс говорил о ней другу: «Какая беспорядочная жизнь! От ее ветров я уползаю к своему тихому домашнему очагу». Но незадолго до смерти он писал ей в Америку: «О, хоть бы еще одно путешествие с вами на моторе! Хоть одно!» Когда Джеймс умирал, Эдит Уортон сделала все возможное, чтобы облегчить ему уход, чтобы порадовать и почтить его. А когда он умер, она написала его домоправительнице и секретарше:
«Мы все, кто знал его хорошо, прекрасно понимаем, каким бы великим человеком он был, если бы не написал ни строчки».
Вы знаете, мистер Лингеман, я думаю, что все эти писатели, так долго дружившие, кроме того, что они были талантливы, были еще порядочными, тонкими и деликатными людьми. И Марк Твен, и Уильям Хауэлс, и Эдит Уортон, и Генри Джеймс, и, кстати сказать, Герман Мелвилл с Натаниэлем Гаторном. Их дружба распалась, причем трагически для Мелвилла, но они никогда намеренно не причинили друг другу боли.
Yes, that is a factor. It is true, and that struck me. I think they were good people, and they would not do anything dishonorable.
Это фактор, конечно, это правда. Они все были людьми благородными. Низкие чувства, зависть, мстительность, соперничество разрушали многие литературные дружбы до и после них. Например, дружбу Скотта Фицджеральда и Эрнста Хемингуэя. Конечно, оба они вели более суровую борьбу за существование, чем Генри Джеймс или даже Марк Твен. А Фицджеральд был слишком беспечен и слишком нежен для такой борьбы. И все в нем стало раздражать Хемингуэя. Его золотой и растраченный, по выражению Хемингуэя, талант. И его слава. И его верная и преданная любовь к сумасшедшей жене. И его завистливое, хоть и ироничное, внимание к богатым. Но больше всего его слабость. Хемингуэй по-своему любил Фицджеральда, но отказывался сочувствовать ему.
В 1934 году Фицджеральд после многолетних терзаний закончил, наконец, роман «Ночь нежна». Хемингуэй уже почти не писал ему, а если писал, то не как друг, а как ментор, давая суровые и безжалостные советы. И тем не менее он был первым, кому Фицджеральд послал рукопись романа. Ответа не было. Наконец Фицджеральд сам написал другу: «Понравилась ли тебе книга? Ответь ради бога, да или нет». Через некоторое время пришел ответ:
«Забудь ты про свои личные трагедии, они только помогают. Серьезным писателем может стать лишь человек, которого жизнь свирепо побила. А что касается романа, ты ведь помнишь, что мне и Гэтсби не слишком нравился».
Дело тут не в том, что Хемингуэю не понравился роман, и не в том, что он был жесток с другом, а в том, что он лгал. Лгал, чтобы ранить. 5 годами позже, слишком поздно, он писал их общему редактору Перкинсу:
«Это поразительно, как блестяще написана большая часть романа «Ночь нежна». Если будете писать ему, передайте мое восхищение».
И в 1939 году опять же в письме к Перкинсу:
«Я всегда чувствовал глупое детское превосходство над Скоттом, как крепкий уличный мальчишка смотрит свысока на субтильного и одаренного мальчика».
Хемингуэй осознал это, но превозмочь себя не смог. Фицджеральд умер от инфаркта в Голливуде в декабре 40-го года в возрасте 44 лет. Незадолго до смерти он послал самому себе открытку. «Дорогой Скотт, почему ты так жесток? Почему не приедешь повидаться? Я так одиноко живу в Великой долине. Приезжай, пожалуйста. Скотт Фицджеральд».
Уступчивость дарит нам дружбу, прямолинейность и упрямство – ненависть. Но бойтесь быть слишком уступчивым с другом. Дружба требует сопротивления.
На этом принципе Цицерона строилась еще одна литературная дружба – Теодора Драйзера и блестящего журналиста Генри Менкена. Они встретились после провала романа «Сестра Кэрри», когда Драйзер в отчаянии бросил писать и стал редактором дамского журнала.
Менкен не только восхищался Драйзером как писателем. Они и по характерам, и по темпераментам друг другу подходили. Первый визит в журнал Менкен заметил, что Драйзер любит произвести впечатление, и не только дорогим костюмом и 4 секретаршами. Он умудрился поставить свое редакторское кресло так, чтобы оно было выше кресла посетителя. Менкен все это с язвительной вежливостью отметил в разговоре, и они продолжили знакомство в пивной, безжалостно и остроумно издеваясь друг над другом. И Менкен со всем своим публицистическим блеском начал писать о Драйзере. И боролся за него 10 лет. Но в какой-то момент Драйзер разочаровал Менкена сборником эссе, пьесами из жизни богемы, романом «Гений». Однако его раздражение было неадекватным.
Приняв когда-то язвительный тон Менкена, Драйзер не давал уничтожающим отзывам друга ранить себя. До тех пор, пока тот не написал о романе «Американская трагедия». «Хаотичная и неряшливая громада насчитывает 385 тысяч слов», — писал старый друг, из которых 250 тысяч – лишние. Драйзер разразился злобным письмом в редакцию, и дружба кончилась, лишь еще раз мелькнув на прощание. Письмо вдовы, сообщавшее Менкену о смерти Драйзера, кончалось словами: «Он вас любил». И Менкен ответил: «Он был моим капитаном».
Писатели так часто работают в темноте, в одиночестве. Они нуждаются в подтверждении того, что их путь верен. А кто же лучше способен на такую оценку, как не другой писатель? И когда они находят друг друга, эффект может быть таким сильным, что дает толчок творчеству. История дружбы писателей – это история американской литературы. Дружбе Мелвилла и Гаторна мы, возможно, обязаны появлением американского романа. Литературный путь Марка Твена определила его дружба с Хауэлсом. Из драмы отношений Драйзера и Менкена родилось новое направление американской прозы. Трагическая дружба Фицджеральда и Хемингуэя стала легендой потерянного поколения. Если бы не эти дружбы, путь американской литературы мог быть совершенно другим.
Дружба американских писателей и ее значение для развития литературы отслеживала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Тональность российско-американского диалога на грядущей конференции «Большой восьмерки» в связи с последними заявлениями Джорджа Буша. Обсуждаем с Константином Боровым, председателем партии «Экономической свободы», бывшим главным редактором журнала «Америка». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.